Здравствуйте, Диана. Жена выздоровевшего алкоголика, благодарна члену ОНО. Я безумно, на самом деле, это честь. Во-первых, это действительно это честь и присутствовать сегодня у вас и тем более делиться чем-то, да, своим опытом. И я очень благодарна, искренне благодарна всем организаторам за все, что вы тут, ребята, намутили. Это просто потрясающе, потому что я сижу уже вторые сутки практически не сплю и только слушаю родных и любимых. Вот, знаете, когда меня пригласили, я так удивилась, думаю, ну, это же, в общем-то, праздник АА, и я Аланон, я думаю, ну, чем же я там с вами делиться-то буду? Вот, и вспомнилась мне такая, это, знаете, вот за неделю, наверное, до вот этой спикерской я лежала в час ночи и думала, как я тут классно выступлю. И где-то в 4 утра я прекратила в своей голове спикерить. Это была шикарная спикерская. Когда я проснулась на утро, я поняла, что я все напрочь забыла, все повылетало из головы. Я еще подумала, надо было мне встать ночью там на такие пометки на полях. И я звоню своему спонсору вообще просто в панике и в ужасе. Я говорю, слушай, говорю, меня так накрыло, я не знаю, о чем я, что я не буду говорить. Она говорит, Диана, говорит, твоя задача, говорит, очень простая. Говорит, одеться красиво, прийти в хорошем настроении и дать Богу поспикерить. И мне вот вспомнился тот случай, который случился со мной. Я уже 8 лет в Аланоне. За 10 месяцев приблизительно до прихода в Аланон, когда мой сын, на тот момент ему было 14 лет, мы совершенно тогда только вот, только-только переехали в Финляндию. И это был апрель месяц. Он пошел в школу, вышел в школу в обычном спортивном костюме, в кедах на босу ногу. А к 12 дня у нас здесь такой аномалии не было никогда. Поднимается буря, поднимается ураган, метет снег, и буквально за 2 часа снега намело просто по колено. У нас здесь коллапс, весь транспорт стоит, ничего не ходит. И я понимаю, что 2 часа дня ребенка нет со школы, 3 часа дня ребенка нет, а мне нужно на работу было выходить во вторую смену. Я не знаю, что меня в тот момент остановило. Я позвонила учителям школы и сказала о том, что ребята, говорю, где мой ребенок, на что мне отвечают, о том, что у них была сегодня экскурсия, о которой я была не в курсе, и что ровно в час дня она закончилась, и они оставили его в лесу. То есть время 4-й час, ребенок уже 3 часа гуляет по лесу, вот в эту непогоду, в этом спортивном костюме и в кедах на босу ногу, я начинаю просто сходить с ума, учитывая то, что он на тот момент не знал ни финского языка, абсолютно ничего. Я, конечно, я там чуть с ума просто не сошла. Учителя вызвали полицию, полиция объявила поиски. И вот это вот абсолютное такое безумие, что я сейчас могу сделать? Я выскакиваю на улицу, выходит сосед, я ему объясняю ситуацию, он кидает меня в машину, мы едем в этот лес, и я по этому лесу 2 часа среди этих сугробов хожу и ищу своего ребенка. И, наверное, впервые в жизни я тогда ощутила полное бессилие. Мой ребенок 6 часов в непогоду находится где-то в лесу, и я понимаю, что еще пару часов он просто замерзнет там, и все. И вот это вот тотальная просто капитуляция. Впервые в жизни я рухнула в этом сугробе, и я впервые тогда молилась, потому что я не принадлежала никакой конфессии, я была абсолютно нерелигиозным человеком, я знала, что Бог есть, но я никогда к Нему не обращалась. И вот впервые в жизни я тогда встала на колени и сказала: «Господи, я сделаю все, что Ты хочешь, только верни мне ребенка». Удивительно, через полчаса меня закинули в машину обратно, абсолютно невменяемую, у меня дрожали руки. Я дрожала от холода, мы подъезжали к дому, нам позвонили из полиции и сообщили о том, что ваш ребенок благополучно добрался до дома сам. Когда я у него спросила уже вечером, его там обогрела, накормила, говоря, как ты дорогу домой нашел вообще? Может, тебе кто-то подсказал, может, еще там как-то. На что он мне сказал, говорит, мама говорит, я говорю, как ты знал, куда идти? Он говорит, а я не знал, куда идти. Я говорю, я просто понимал, что мне нужно идти именно туда. Когда я посмотрела на карту, это было 7,5 километров до нашего дома, просто в лесу. Он мог пойти в совершенно любую сторону, там в другую сторону пойти, там 400 километров просто тайги, а он пошел именно в сторону дома. Вот в эту непогоду. На следующий день он даже не заболел. Для меня это было просто чудо какое-то. Но на самом деле я об этой ситуации прям благополучно вообще забыла. Я забыла тут же о Боге, я забыла его поблагодарить. И уж тем более я напрочь забыла о том обещании, да, что я буду делать, Господи, все, что ты хочешь. Спустя 10 месяцев, когда я пришла в программу, мне об этом напомнили. Вот, но я, наверное, знаете, чуть-чуть расскажу о том, как я вообще попала в сообщество анонимные алкоголики, потому что я не попала в сообщество Аланон, я попала именно в анонимные алкоголики, за что я на самом деле безумно благодарна, потому что эти люди спасли мне жизнь, а я не алкоголик. Я выросла в семье алкоголиков, где оба родителя употребляли, но дети, которые растут в семье, где оба родителя пьют, вы знаете, там дети не живут, там дети на самом деле выживают. Вот, и когда эта вот глава как раз-таки, да, вот эта вот к женам, она здесь вот со 101 по 105 страницу, она просто чудесно, прям чудесным образом описывает всю мою жизнь. Особенно в детские годы, когда вот тут написано, что наши дома превращались по вечерам в поле битвы. Вот это вот поле битвы, я жила вот на этом поле, где каждый день родители возвращались. Я всегда знала, в каком они состоянии на самом деле вернуться домой. Они всегда были оба невменяемые. Единственное, чего я не знала, это начнется драка на улице и плавно перетечет в квартиру, либо эта драка начнется в квартире. Вот. И все, что я поняла для себя, все, что я вынесла из детства, на самом деле, ну, это вот, знаете, я научилась считывать настроение родителей и подстраиваться под них, научилась приспосабливаться, то есть быть невидимкой – это выгодно, потому что, ну, а вдруг пронесет, в этот раз мне не влетит, да, быть удобным ребенком. Дети алкоголиков, они же взрослеют очень рано, потому что приходится брать на себя функции родителя, по сути, и вот это вот уборка, готовка, я сделаю хорошо уроки, я принесу тебе 3 пятерки, я пойду в музыкальную школу, не знаю, принесу тебе там диплом, я сделаю все, что угодно, да, только не злитесь, только не обижайтесь и только любите меня. И вот это вот самое, наверное, важное, что я вынесла, что любовь невозможно получить просто так, что любовь в таких семьях ее заслуживают. То есть любые манипуляции на это годятся, выдавить, выудить, я не знаю, выжить как угодно, но любить просто так в такой семье, ну, не любят просто так тебя. И когда я выросла, я себе очень четко дала установку, что Диана, ты никогда не выйдешь замуж за алкоголика, и у тебя никогда не будет мужа, не то что алкоголика, он должен был быть обязательно не пьющим алкоголиком в моей голове, ой, не пьющим, не курящим, вот еще что очень важно, потому что у нас от сигаретного дыма обои были в доме желтые, я терпеть это не могла. Ну, как вы понимаете, то, что я нахожусь сегодня здесь, да, это была всего лишь такая огромная-огромная иллюзия, что я никогда не стану женой алкоголика, вот. Мой первый муж, когда я, кстати говоря, вы знаете, вот это вот такая штука очень интересная. Я же мужа себе искала, где? Выходишь из дискотеки, а там вот такие компании стоят по 20 человек. Мальчики, девочки. И вот эти вот таблеточки экстази вот так вот по кругу так пускают и дают эту бутылку белого аиста, из горла все запивают. Вот романтика. То есть вот именно в этом месте я искала себе не пьющего, не курящего, хорошего мужа. То есть более лучшего места и представить себе, наверное, было очень сложно. Вот, и, конечно же, я в какой-то момент, я вот это вот еще такая, кстати говоря, штука, я постоянно заводила себе вот такие вот отношения, да, которые, в которых я буду обязательно испытывать чувство боли и страдать. Потому что вот в таких компаниях там, ну кто, там либо алкоголики, либо наркоманы, либо абьюзеры, там психопаты, ну кто угодно, но нормальных там нет. И вот чем хуже, тем лучше. То есть вот чем больше страданий, то есть вот мое понимание любви было настолько искажено, чем больше в этих отношениях страданий и боли, тем, ну, тем мне лучше, собственно говоря. Я же тебя сейчас буду так любить, ты станешь таким хорошим, не пьющим. Я бы сейчас еще что-нибудь постараюсь, вот, да, 5 тебе принесу в портфеле или еще, потому что полы тебе помою. И я жила очень много лет в иллюзии, что я сейчас немножечко поднажму, что-то где-то там стану более удобной, про тебя подогнусь, да, или тебя там где-то подкорректирую, и мы будем счастливо жить, да, и этот свечной заводик построим. Но не тут-то оно было, оказывается, что алкоголиков нельзя переделать, ты уже в будущей программе узнала, что ни одна человеческая сила, вот. И удивительная штука такая вот произошла, на самом деле классная, когда я познакомилась со своим будущим мужем. Он был не пьющий, он был очень серьезный, как мне тогда казалось, мужчина. который пытался вылечить на тот момент свою бывшую жену, алкоголичку, и избавить от алкоголизма двух своих братьев-алкоголиков. Я подумала, о, ну вот это круто, прям вот, ну, ты и я, мы с тобой одной крови, вот сейчас мы с тобой возьмем и начнем борьбу против алкоголизма в наших семьях. И я так обрадовалась, вот, собственно говоря, вот эта вот борьба с алкоголизмом, это был такой краеугольный камень, фундамент нашей будущей семейной жизни. Но, как вы понимаете, да, мы оба потерпели неудачу. Он был абсолютно точно такой же созависимый человек, как и я, абсолютно разрушенный алкоголизмом близких людей. И мы взялись вот за эту тяжелую работу. Вот. И удивительно, вот когда я выбирала себе вот этих вот мужчин. Знаете, есть такая песенка, ну, у нас в Алланоне, мы под нее танцуем просто. «Тошнячок, чтобы ты заплакала». Вот этот вот тошнячок я танцевала каждый день у себя дома в течение последующих 15 лет вот на этом минном поле, пытаясь обойти вот все эти мины, которые у нас там были. Ну, ничего не получалось, это все просто вот так вот. Хиросима, Нагасаки каждый день просто. И в какой-то момент я просто с удивлением обнаружила, что, елки-палки, я по сути, я все вот это поведение больное, вот то, что было у моих родителей в семье, они были, ну, оба невменяемые, да, всегда. Их можно было оправдать, они были под воздействием алкоголя. А мы здесь оба совершенно трезвые и ведем себя точно так же неадекватно, как и эти абсолютно, ну, вот, люди под веществами. Ну, это просто страшное дело. И вот с этими танцами в какой-то момент ты просто настолько устаешь воевать, ты вот эти вот обхождения вот этих вот мин, этих острых ситуаций, ты просто, не знаю, вот это, знаете, ну, до сдаться, наверное, еще все-таки далеко было, но я вот смотрела на своих родителей и не могла, знаете, вот понять, почему же вы пьете, что же вам для жизни не хватает? У вас такие замечательные дети, вы такие умные, прекрасные люди, когда трезвые. Ну, кстати, моя мама, я не знаю, я вот когда забеременела, кстати говоря, я ее просто вычеркнула из своей жизни, потому что вот эта вот глава обращения к женам, она нам дает такие вот интересные инструменты, да, вот я когда начинаю сегодня работать со своими подопечными, если этот человек живет с человеком, который сейчас находится в активном употреблении, мы начинаем именно с этой главы, потому что здесь есть очень четкие указания, как не надо вести себя с алкоголиком. То есть все эти ошибки я, конечно, совершила, и мне стало после прохождения именно этой главы понятно вообще, что я там, что я там творила, и чего делать совершенно было не нужно. Но вот это вот, мам, тут написано, да, что не пытайтесь просить алкоголика бросить пить ради кого-то. Я все время вот удивлялась, ну, мам, ну, что тебе не хватает? У тебя вот, ну, дети прекрасные, да, ну, брось ради меня. Потом я забеременела, я все надеялась, что ну теперь-то ты бросишь пить, ну у тебя теперь внук будет. Единственный раз, когда моя мама остановилась бухать, мне было 16 лет, я тогда просто психанула, наглоталась таблеток, я думаю, ну вот ну теперь-то ты, блин, бросишь пить вообще. Она пришла ко мне в реанимацию, 2 недели, пока я лежала в больнице, она была трезвая. Видимо, ее это очень сильно тогда напугало. А когда я вернулась из больницы, я с такой надеждой бежала домой, я думала, ну, она будет трезвая. Ну, нет, мои надежды не оправдались, она уже пришла домой пьяная, то есть больше я ее трезвой не видела. И я свою мать вычеркнула из своей жизни ровно на 10 лет, она не видела своего внука, моего сына. Только перед самой смертью ее, она умирала от онкологии, я их познакомила. Вот. А отец мой тоже вот тот самый, мои родители вот те самые немногие алкоголики, да, хронические алкоголики, для которых и написана эта книга. И странным каким-то вообще, не знаю, для меня вот образом, ну, непонятным, тогда непонятным, было то, что вот у моего папы был инсульт первый, его через 3 дня выписывают из больницы, и он берет ящик коньяка и напивается. Я думаю, ты понимаешь, что ты сдохнешь, тебе врач сказал, что ты помрешь. Ты берешь ящик коньяка и выпиваешь его. Это было вообще мне не понять. Ну, то есть в моей системе ценностей это вообще ну, никак не укладывалось. А через полгода второй инсульт. Развивается болезнь Паркинсона. И вот тут его действительно очень сильно скрючило физически. И он остановился. И я тогда так обрадовалась, думала, о, ну все, вот это-то его тормознуло. Ну, не тут-то было, ему выписывают очень серьезные таблетки, а они наркотического, там, с наркотиками, если можно так сказать, внутри. И он начинает экспериментировать с этими таблетками. И вот тут у него просто крышу сносит. И вот здесь как раз вот начинаются психиатрические клиники, бесконечные вот эти вот нарколожки. Это на его физическое состояние еще накладывается, все это просто какой-то дикий ужас. Я просто видела, насколько у этого человека забрали бутылку, но не дали ничего взамен, это я сегодня понимаю. И он планомеренно очень много лет пытался, просто реально, он не знал, видимо, как ему жить, он просто пытался себя убить всевозможными способами. Опять же, это таблетки, это игромания. Я вот удивлялась и думала, блин, какого хрена ты все из дома выносишь? То есть ты тогда пил все из дома, выносил, бутылку забрали, пить перестал, появилась игромания еще до кучи. И я ломалась под всем этим. Мало того, что у меня бесконечный танец на минном поле со своим мужем, так у меня еще и папа, который выносит все из дома. И для меня это было, ну, очень непонятно, как так, что у нас нету денег, мне вот нечем ребенка кормить, а ты реально просто прям последнее забираешь и выносишь. А он приходил домой, он смотрел на меня такими глазами и просто ничего не отвечал. Я пыталась из него вытрясти эту правду. Ну скажи, почему ты это все унес из дома? Ну почему ты не можешь жить как нормальный человек? Ну неужели ты не понимаешь? Господи, какое непонимание вот этого заболевания. У нас вот здесь написано, да, что если бы мы до конца понимали природу заболевания, мы, возможно, вели бы себя иначе. И вот когда меня вот так вот Бог просто носом ткнул в эти слова, я могла на самом деле только плакать, потому что, скорее всего, всех вот этих вот ошибок я бы не совершила. Я, по крайней мере, точно бы не вытрясала бы из него, да? А почему ты пьешь, а почему ты все это проигрываешь, и почему? Все ответы я нашла на страницах этой книги. И, в общем-то, в какой-то момент я просто на самом деле я зашла, ну, тупик в этих своих состояниях. Мне же ведь это тоже, знаете, такая вот иллюзия у меня была, что все алкоголики являются причиной моих бед, что мне так плохо, и моя жизнь, она такая страшная и суровая, и вообще такая вот несправедливая, и нервишки у меня пошаливают, потому что родители алкоголики, да, потому что у меня муж абьюзер, потому что, ну, потому что вот судьба у меня такая вот тяжелая. Вот если бы у вас всех не было, а еще если бы вы делали все как, ну, жили бы как нормальные люди, понимаете, в моем понимании, я не была бы такой вот, да, нервной и издерганной. Но на самом деле, да, через 15 лет брака я просто была эмоционально выжата, эмоционально вечно взвинчена. Я превратилась, вот, знаете, у нас вот здесь, вот в следующей главе, сейчас, секундочку, где-то вот здесь вот, годы вот жизни с алкоголиком почти наверняка превращают жену или ребенка в невротика, да, вся семья в какой-то мере больна, вот я стала просто неврастеничкой. Я кричала на ровном месте, то есть эти приступы агрессии, они из меня, учитывая то, что я, в общем-то, человек, я, может быть, эмоциональный, но сама по натуре я очень мягкая и добрая. Вот. Но по каким-то причинам я стала очень сильно агрессировать, и эта агрессия стала выливаться, конечно же, ну, на самых беззащитных, а самый беззащитный это был мой ребенок. Вот, ему доставалось абсолютно не по-детски. Я помню, что он учился в первом классе, я вообще не понимала, что со мной творится. Я просто закрывала, он вставал сидеть в комнате, закрывала две двери, я уходила в спальню и просто стояла и молилась, Диана, только бы тебе двери не открыть. Я просто кричала оттуда, как полоумная, последними словами обзывая своего маленького ребенка, только для того, чтобы его просто не убить. Потому что я думала, что вот если я сейчас открою эту дверь, если я сейчас просто нажму эту ручку, я просто его убью. Вот. И я действительно, я никак не связывала это с тем, да, что со мной такое происходят вот эти вот все совершенно, да, такие, ну, страшные на самом деле вещи, ну, потому что я больна семейной болезнью алкоголизма. Только придя в Аланон, да, я узнала о том, что алкоголизм – это болезнь семейная, и что недаром, да, вы АА, анонимные алкоголики, мы алкоголики анонимные. Оказалось, что я точно такой же алкоголик, как и вы, только я упиваюсь своими страданиями для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, мне нужны люди. Вот. Я буду вас переделывать и чувствовать себя при этом прекрасно. Вот. Но и вот в таком вот состоянии какого-то, ну, действительно, я, наверное, дошла до какой-то ручки, вот в этом своем сумасшествии и безумии, я поняла, что дальше так жить нельзя. Родители на тот момент уже умерли, много чего произошло, мы переехали в Финляндию, и я развелась уже со своим мужем-абьюзером, а это тоже было, на самом деле, знаете, не очень весело, потому что эмоциональное насилие, физическое насилие, оно отложилось на мне. И вот удивительная штука, когда мой папа бил мою маму, когда мой отчим бил мою маму, я всегда говорила: со мной такого никогда не произойдет. Я никогда не позволю на себя там поднять руку или разговаривать так со мной. О, боги, как я глубоко ошибалась. И я понимала, что в какой-то момент, что я, ну, просто не выжила во всем этом, и я развелась со своим мужем, я осталась один на один впервые в жизни сама с собой. И я обнаружила, что... Я как пустой сосуд, который абсолютно ничем не наполнен. Внутри огромная дыра, ощущение ненужности. И такое вот это «для чего я живу» абсолютно было мне непонятно. И я хожу к психотерапевту. Мне психотерапевт говорит: «Диана, ты сильная, ты справишься, посмотри, какая ты молодец». Я такая: «Та-та-та-та-та-та, я сильная, я совсем справлюсь». И я выхожу от этого психотерапевта, сажусь в метро, еду домой. Проезжая буквально там две остановки, я понимаю, что у меня нет сил даже до дома доехать. Какие там силы вообще справляться с какими-то там, да, жизненными проблемами там, или трудностями. Вот, и еду домой, умираю, и абсолютно не отдаю себе на самом деле отчета, ну, что со мной происходит. Я действительно смутно это понимала. И в какой-то день я себе сказала: слушай, дорогая, так больше продолжаться не может, потому что либо ты сейчас в окно сиганешь, и это все закончится, либо тебе нужна помощь уже не психотерапевта, а реально просто психиатра. И я была готова лечь действительно в психиатрическую клинику, и я тогда сказала себе, что надо идти в понедельник к врачу и просить направление, потому что дайте мне, ребята, хоть какую-нибудь таблетку, чтобы я снова начала хоть что-нибудь чувствовать, потому что я уже кроме боли ничего не чувствовала вообще. Вот. Либо очень сильно больно, либо все заморожено напрочь, а у нас заболевание замороженных чувств. Ну и вот в этом вот состоянии я такая сказала себе: ну окей, в понедельник пойду. И, ну, этому было не суждено случиться, потому что я в этот день, когда я должна была шлепать к врачу, я совершенно случайно на доске по объявлениям знакомлюсь с человеком, который хотел перебраться в Финляндию, и у него были некие вопросы по поводу того, ну, как это сделать технически. И мы с ним связываемся, и он мне говорит: слушай, говорит, а можно, говорит, я тебе позвоню, у меня есть несколько вопросов. Я говорю: ну, звони. И вот мы с ним созваниваемся. И он мне говорит: слушай, говорит, а можно я тебе позвоню завтра? Говорит, у меня сегодня времени нет, у меня еще есть пара вопросов. Я говорю: ну, давай, звони. И вот через полчаса после вот нашей беседы о том, как переехать в Финляндию, он мне задает вопрос: дорогая, а кто у тебя в семье пил? Совершенно незнакомый мне человек. И я думаю: блин, он из моего родного города, возможно, он знает моих родителей, а вдруг? Вот. И он начал мне говорить о моих состояниях, он начал мне говорить о том, что я испытываю, что я чувствую и почему вообще со мной все это происходит. У меня было такое ощущение, что этот человек видит меня изнутри. Я никогда не могла никому признаться, что я на самом деле чувствую. Даже сидя в кабинете у психотерапевта, я не могла сказать о том, какая я на самом деле, потому что тащить вот этот вот груз вины, да, какая я на самом деле мама неадекватная, я не могла в этом даже себе признаться, потому что чувство вины, оно меня просто, ну, оно нахлобучивало, я просто от этого умирала. И когда я однажды ей просто сказала, вот рассказала этот случай, который больше всего меня тяготил, она на меня вот так вот посмотрела и сказала: не может быть, что ты это сделала. И я снова закрылась. Я поняла, что мне ни в коем случае нельзя быть откровенной ни с кем. Оттаскать это в себе было просто невозможно. И сегодня я понимаю, что этот человек делал классический 12-й шаг. Это был алкоголик. Человек, да, из параллельного сообщества, который меня, вот абсолютно незнакомую ему какую-то женщину, да, там, где-то в Финляндии, он находился в Таллине, он ведь мог вообще ничего не делать, так выявить, ну вот, получить ту информацию, которая была ему нужна, и сказать: ну и бог там с тобой, дорогая. Я ему настолько сегодня, на самом деле, безумно благодарна, я вообще благодарна Богу за то, что мы тогда познакомились на этой доске по этим объявлениям. Вот. И он мне объяснил, что я не сумасшедшая, что мне не в дурдом надо, что моя дорога не в психушку. И он мне впервые рассказал о сообществе, Аланон, о сообществе анонимной алкоголики, о которых я вообще ничего не слышала, кроме как, может быть, там, в кино американском. Вот. О 12-шаговой программе он говорил о Боге. И говорил о том, что мне нужен наставник. Вы знаете, я услышала от него, наверное, самое важное. Я услышала от него, что есть надежда, что умирать мне совершенно не обязательно. И он про это вот наставничество, он только говорит, ищи, говорит, спонсора. Я начала копать, и я выявила, что у нас в городе нету русскоязычного Аланона, но есть русскоязычное АА. И он говорит, ну, говорит, давай искать, говорит, группы, потому что тебе нужно человека, который проведет тебя по шагам. Чего за человек? Какие там шаги? Я абсолютно, ну, была невменяемая, ничего не понимала. Я сижу, плачу. Он говорит, ладно, говорит, я понял, говорит, подожди чуть-чуть. Через 2 дня он мне дает номер телефона женщины и говорит, вот она тебя проведет. Я не выбирала своего спонсора, мне было вообще все равно, кто меня спасет. Потому что вот это был такой внутренний крик о помощи, просто помогите мне, все равно кто, все равно что, просто помогите, я хочу жить. И она меня, мы с ней поговорили, она очень быстро меня просто кинула в эти шаги. Это не был формат тогда большой книги, это был формат back to basic. И мы, без, вот, мы просто по этим шагам просто пролетели. Я абсолютно ничего не поняла. Какая-то была там инвентаризация обид, там еще там что-то, там Бог все или ничего. Я только сидела, только поддакивала, когда она мне говорила, ну, давай посмотрим там, да, на твои дефекты. Я, надо было там галочками ставить, да, свои дефекты. Я там ставила везде и все, то есть виновата во всем. То есть я ребенок, который, ну, берет на себя вину абсолютно за весь мир. Виновата я во всем, либо не виновата ни в чем. То есть каких-то выборочных вообще ничего не было. Я абсолютно ничего не поняла. Но, кстати говоря, она мне первое условие такое выдвинула, что, дорогая, ты должна ходить на группы. Я сейчас плачу, говорю, групп у нас в городе нету. Она говорит, анонимные алкоголики есть? Я говорю, есть. Она говорит, пойдешь на них. Я говорю, да вы что, серьезно, что ли? Я этих алкоголиков всеми правдами и неправдами пыталась выпихнуть из своей жизни. А вы мне теперь говорите, что я сейчас пойду на группу анонимные алкоголики? Да ни за что на свете. Вот, она говорит, а я тебя брошу. И, боже, вот это я тебя брошу, это просто было смерти мне подобно. Вот. В общем, звонит мне этот алкоголик из Сталина, говорит, ну как, ну что? Я говорю, слушай, говорю, она меня бросит, говорит, к алкашам послала. Говорю, я не пойду к ним, я боюсь, а что я там приду, скажу? Вот как сегодня, да, я прихожу и говорю, ну а что я вам скажу? Вот. Он приехал из Сталина, и мы впервые тогда встретились. Мы встретились в порту, он приехал после работы, вечером он взял меня за руку и повел меня на первую группу анонимных алкоголиков. Я отходила каждую пятницу, ровно год, не пропуская ни одного собрания, в любую погоду, в любое нездоровье, здоровье, было все равно, я не пропускала ни одного собрания. На этой группе не говорили, вернее, говорили о проблемах, но не говорили об их решении. Эта группа, там, шаговых не было никого, они только... Все, что я от них слышала, это о том, что... Либо их родственники все абсолютно неадекватные люди, вот, либо о том, как они пили. Но я на самом деле безумно им благодарна, наверное, за то, что они научили меня слушать. Я стала понимать, что такое вообще алкоголики, да, чем они больны. И удивительно, те люди, которых я всегда презирала и ненавидела, каким-то чудесным образом Бог в мое сердце просто положил такую огромную-огромную любовь к этим людям, которые я ношу сегодня вот здесь вот до сих пор. Вот, ребят, безумно, безмерно, безгранично вас всех очень-очень люблю. Сегодня нет родных людей, ну, более родных людей, чем анонимные алкоголики, потому что если мне сейчас скажут на собрании либо Аланон, либо алкоголиков, вот будет в одно время, я выберу однозначно алкоголиков. Вот настолько я вас люблю. Вот. Но я это, наверное, все к тому, что выздоровления как такового не было, где-то надо было все это брать, и Аланона такого не было, как сейчас, да, вот этих вот онлайн-групп, и еще что-то, и выздоровление шло очень-очень тяжело. Мне тогда сказали, дорогая, вот берешь, включаешь Григорий Тейт, читает большая книга и слушаешь. И вот когда в тот день меня мой Мой вот этот вот алкоголик из Таллина привел на группу, но в следующий день мы с ним пошли гулять по городу, и он мне такой говорит: слушай, говорит, давай поженимся. Мы тогда с ним так посмеялись, я говорю: обязательно. Вот. Но, как вы понимаете, сегодня я 8 лет практически замужем за этим одним алкоголиком, вот, за курящим. Но, слава богу, он выздоровевший алкоголик, вот, за что я тоже Богу безумно благодарна, потому что еще одного действующего я бы просто не вынесла. Я бы его, наверное, скорее всего, я бы его убила и сидела бы, наверное, в тюрьме уже за это дело. Вот. Но путь был, на самом деле, не самый легкий. Не то, что не самый легкий, он был действительно тяжелый, потому что такая, как я все понимаю только через боль. Вот только через боль. И вот чем больнее, да, тем быстрее до меня начинает там, да, что-то там доходить. Так вот, был этот бейсик. Конечно, мне жить захотелось, мне впервые в жизни захотелось жить, я поблагодарила Бога, да. Но мне сказали: ты пойдешь и будешь отдавать. Но так как я вообще ничего не поняла, я не понимала, что мне отдавать. Были какие-то такие робкие попытки брать себе спонсируемых. Они заканчивались абсолютно там ничем. И вот наш брак, мы вот только поженились, и буквально там, да, второй год в программе, я понимаю, что это-то не работает. И муж у меня вроде дома трезвый, и я вроде уже, да, там на людей не набрасываюсь, и жажды убить у меня никого нету. Вот. Но вот эта вот неудовлетворенность, да, вечное беспокойство, оно осталось, оно никуда не делось. Меня все равно раздражают люди. И вот лучше бы вас не было, и куда-нибудь лучше бы там вообще делись. Вот, ну, вы мне жить мешаете. То есть оно все вот. Я там пошла помолилась, а проблемы, они не решаются, они там никуда не исчезают, никуда не уходят. Я понимаю, что мой брак, в общем-то, он находится на грани. Последующие 3 года у меня подсознательно, да, была мысль: да, ну если что, то разведешься. Ну, разведешься, там вот выход есть, не волнуйся, разведешься. Ничего страшного не случится. И еще такая вот, я очень четко для себя поняла, что такая, как я не умею строить отношения. Если бы я могла их построить, я бы уже давно их построила. Вот, но поэтому мне нужно сейчас, да, начать там, да, что-то делать и меняться самой. Но вот здесь вот такая штука была очень классная. Видимо, до моего мужа, до первого допехало, что что-то не так. И он взял себе тогда другого спонсора, он пошел по большой книге, и, наверное, через 1,5 года я увидела, насколько он изменился. То есть вот это вот обещание программы, да, что на самом деле все эти изменения, они происходят довольно, они не то что довольно быстро, они реально, они очень быстро происходят. Я это вот увидела на примере своего мужа. Я на него смотрю, думаю: блин. Ходит тут такой радостный, свободный, счастливый, а я ему по утрам хочу вилку в глаз воткнуть. Я думаю: да что ж такое-то вообще, что со мной-то не так? Вот. И он мне говорит: Диан, говорит, тебе надо, говорит, пройти по большой книге. Я думаю: ты что, меня учить будешь? Ты вообще обалдел, что ли? Вот. И вот это вот а он идет, он начинает применять эти принципы, и я вижу, как он меняется. И в какой-то момент я понимаю, что я не хочу с ним разводиться. Ну, абсолютно, что этот человек вот, да, как раз вот сегодня уже является, да, лучший образчик мужской половины человечества. И если я с ним счастливой не буду, то однозначно я не буду счастлива ни с кем. И я просто в какой-то момент к нему подхожу и говорю: слушай, говорю, ну, давай-ка это, найди-ка мне спонсора хорошего. Он говорит: подожди, звоним Грише. Я говорю: Гриш, помоги, мне спонсор нужен. Вот, ну, собственно говоря, мне был дан телефон. Опять же, спонсора я не выбирала. Мне его просто, я считаю, что просто он был дан свыше. Я безумно ее люблю. Мы сегодня уже там лет 6, наверное, вместе. И мы пошли по этой большой книге. Была написана, да, вся эта инвентаризация. И, ну, банальная вещь, эта программа стала работать именно тогда, когда я стала ее отдавать. Потому что на тот момент уже было что отдать. Вот. Но первое, что я поняла, это то, что такая, как я, не умеет любить. И первое, чему меня стала учить большая книга, это смирению и любви. Мне сказали: ты сейчас пойдешь, дорогая, и будешь любить своего алкоголика. А любить мы можем только через служение. Такая, как я вообще любить не умею. Понимаете, в моем понимании любить, это значит, ты пойдешь и сделаешь то, что, ну, что я хочу. Вот. А сегодня я понимаю, что любовь на самом деле это выбор. Это выбор в пользу от, не знаю, это, знаете, как это, отказ от переделывания другого человека под себя, да, для того, чтобы вот мне удобненько было. Вот. И прикрываться вот этой вот больше, ну как это, да, я это называю священная ненависть, да? Вот этой священной ненависти я всю жизнь оправдывала свою неспособность любить других людей. И вот это вот то, чему научила меня программа, именно программа анонимных алкоголиков, да, вот этой вот огромной-огромной любви безграничной, которую... Любовь — это то, что можно только отдать. Это не то, что там даже действие. Любовь можно только отдать. Любовь невозможно вытрясти, вымолить, не знаю, выдавить. Еще что-то, ее можно только отдать, а отдать нечего, поэтому я сегодня, да, хожу постоянно, да, с протянутой ручоночкой, Господи, дай, да, помоги, да, научи меня любить. Вот, и тут еще, вот, знаете, вот вспомнился, сейчас разговариваю, вот, делюсь, вот такой вот опыт был, что у меня ребенок, я же пришла, он же, ну, ребенок компьютерно зависимый, и я очень хотела спасти своего ребенка. Прям до безумия. Я ходила к мужу и прям вытрясала из него. Я говорю, ну ты же нашел тогда нужные слова, да, чтобы повернуть меня в программу. То есть вот привести меня в программу. То есть вот я наделила своего мужа качествами Бога и считала, что меня муж программу привел, но на самом деле мне Бог программу привел. Но вот такое вот искаженное было у меня видение, что ну ты меня спас, ну спаси его, найди какие-то нужные слова, чтобы вот он тоже пошел по этой дорожке. А ребенок в этот момент, ну действительно, он жил просто сутками в этом компьютере, и было невыносимо больно смотреть, да, на то, как твой ребенок просто, ну, живет вот в этом параллельном мире, даже не то, что параллельном, а в искаженном этом мире, как он там своем. Так вот, я все ходила и ждала, когда же муж найдет какие-нибудь нужные слова, да, для того, чтобы мой ребенок пошел, там, не знаю, в игроманы, еще там куда-нибудь. Я помню, как я звонила Грише, говорю, там есть кто-нибудь спонсор по игроманам, он мне там даже спонсора нашел какого-то там в Лас-Вегасе. У меня до сих пор хранятся контакты на случай, если что, я точно знаю, куда моему ребенку идти. Вот. Вот такое жуткое спасательство, помогите, помогите. Но я очень долго его обвиняла в этом, своего мужа, да, что он не может найти эти слова, пока 3 года назад мой ребенок не намылился в Лапландию. Чтобы вы понимали, это, ну, там живет Санта-Клаус, там холодно, там трескучие морозы, и он собрался он туда ехать на Новый год. И вот собрался он, конечно, ехать в спортивном костюме и в тапочках на босу ногу, его любимая одежда. За 2 месяца до этой поездки он покупает билеты, сообщает мне об этом, и я ему говорю, сыночек, пожалуйста, родненький, не уезжай, ну, или оденься. На что я получаю, конечно же, ну, мам, иди займись своими делами. Я молюсь, я прошу Бога, чтобы он дал моему ребенку здравомыслие одеться. То есть я Богу указываю, что ему делать. Вот он уезжает. И новогодняя ночь, все сидят за новогодним столом, а Диана с первым шагом просто валяется на кафеле в ванной комнате, в жутчайшем просто, да, вот в этом состоянии, да, у меня прям в голове, Диана, у нас программа о тотальной капитуляции, а я все еще жду, что кто-нибудь придет и скажет ему волшебные слова, и мой там сын одумается, или оденется, или перестанет сидеть в компьютере, или еще там что-то. Я вот стою и думаю, ну вот все, Боже, больше не могу. Наверное, в тот день мне просто оторвали руку, ногу, и я поняла, что лучше так, чем не то, что руку-ногу. О, я, наверное, в тот день перерезала пуповину, потому что я устала на себе таскать вот этого 2-метрового, 100-килограммового мальчика, и я отдала его Богу. Он прекрасно съездил в Лапландию, вернулся и даже не заболел. А когда он мне на следующий год сказал, что он тоже собрался в Лапландию, я ему сказала, дорогой, я тебе желаю хорошей поездки. И вот когда я ему пожелала хорошей поездки, потому что я всем сердцем просто Богу отдала, удивительно, он поехал в зимней одежде. Слушайте, все, что нужно было, оказывается, сделать, это просто припоручить его Богу и сказать, Божечка, ну, на, твой ребенок. Потому что очень много лет в программе, когда мне говорили, дорогая моя, все, что твое, это то, с чем ты в этот мир пришла, и то, с чем ты из этого мира уйдешь. А у меня, ну, вот в в моем вот этом, да, в моей голове всегда было: мой ребенок, мой муж, мои деньги, моя работа. Мне говорят: дорогая, у тебя в этом мире нету ничего, не твое это. И пока до меня дошло, что это не мое, но до меня опять же, да, доходит только вот-вот. Когда мне больно, когда плохо, вот тогда я это начинаю отпускать. И удивительно, тогда вот Бог начинает, кстати говоря, работать. Это, говорю, потрясающая вещь. Сегодня у меня со своим ребенком просто, ну, замечательные отношения. Он все еще зависимый, он все еще компьютерно зависимый, он игроман, он проигрывает абсолютно все, что он получает в компьютерной игрульке. Вот. Но это не мешает нам сегодня иметь довольно теплые, да, я бы даже сказала, дружеские отношения. И это тоже, на самом деле, заслуга Бога, потому что нам говорится о том, что независимо от того, пьет алкоголик или нет, мы можем жить счастливой, радостной, быть радостными, свободными, счастливыми, да. Вот, поэтому независимо от того, что делают мои близкие, я сегодня радостно, свободна и счастлива, но пришла я к этому просто через такую боль, через такую, через вот эту вот тотальную капитуляцию, просто с мясом все это от себя отдирала. И опять же, чудо, не знаю, это действительно просто чудо какое-то, благодать Божья, что в моем сердце сегодня живет огромная-огромная любовь к моим родителям, к алкоголикам, но я сегодня вижу, насколько они были несчастны, насколько это заболевание просто убивало их. А я обвиняла их в том, в чем они не виноваты. Ну, не выбирали же они родиться алкоголиками, да? Вот. И, не знаю, сегодня, наверное, как жена выздоравливающего алкоголика, хочу сказать тем людям, которые выздоравливают сегодня в сообществе АА, что не бросайте своих близких. Они просто нуждаются в вас. Потому что если бы меня этот алкоголик не привел бы за руку, не сделал бы мне этот 12-й шаг, я была бы сегодня жива, но я была бы клиентом психиатрической клиники, это однозначно. Знаете, вот у нас туда написано, что алкоголик бури проносится через жизни других, разбивая сердца, умерщвляя привязанности, вытравливая чувства. Это то, что происходит с близкими. Мы умираем рядом с вами, умираем от того, что мы не можем вам помочь. Нам безумно больно смотреть, как вы себя убиваете. Вот, но я не знаю, наверное, это все, что я сегодня хотела сказать, потому что, ну, наверное, потому что вот все сегодня. Если будут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Вот. Спасибо вам, что послушали. Спасибо, что пригласили. Люблю вас всем сердцем.
Еще можно.
Еще можно.
Спасибо. Да, спасибо огромное, Дианочка, за отличную спикерскую. И плюс эту волну позитива. Много чего для лично мне отзывается. И да, вопросики есть. Я сейчас один первый вопрос задам. Там ребят, собратья просят, девчонки, телефон, очень отозвалась. Если можно, то тогда напиши в чате. Если нет, то нет. Ну, тогда напиши, пожалуйста, там попозже в чате. Наверное, просто отзывается и говорит: можно, можно, можно. Так, а сейчас вопросики. Так, вот первый вопрос от Оксаны Л. Это все о Боге, плачу, спасибо. Аланону есть нам что сказать. Вот, теперь я готов слушать. А вот смотри, как ты смиряешься или наоборот, когда муж тебя не слышит?
Муж меня никогда не слушает, потому что он алкоголик, это бунт своеволия. Как он может меня слушать? Ой. Знаете, программа все расставила на свои места. Каждый метет в свою сторону улицы. Вы знаете, я за полчаса до начала этой спикерской, так как я безумно волновалась, я просто стояла там на коленях и молилась просто как сумасшедшая. Вот давно у меня не было такого 11-го шага. Вот. И за полчаса заходит муж в комнату и начинает искать свои кроссовки летние. Ну, то есть выбираем зимние, достаем летние. И не может их найти. Проходит 5 минут, начинается психи. Где мои кроссовки, куда ты их засунула, почему я не могу их найти. То есть я тот человек, который всю вину за все берет всегда на себя. И вот я стою и говорю: так, Диана, ты не виновата. Вот сама себя. Господи, помоги мне сейчас не брать на себя то, что он тут психует. Я ребенок алкоголика. Я считываю абсолютно любое настроение. и я все это перекладываю на себя. Если человек приходит в хорошем настроении, я это все на себя. Приходит он в плохом настроении, я тоже виновата, значит, что-то там не сделала. У меня болезнь такая. Я все принимаю. У меня раздувшееся эго. Абсолютно все, что не происходит, оно касается меня, любимой. Вот. В общем, он бегает, ищет эти кроссовки, кроссовок нету. Все. Проходит 10 минут, он выскакивает искать их там, в подвал пошел. А я все, у меня истерика начинается. У меня просто слезы из глаз, мне спикерит через 20 минут, а я стою и вот, и все. И он выходит из квартиры. И я снова на колени, я говорю, ну что, говорю, ну дело имею с больным человеком. Ну вот я живу здесь сегодня. Жить с алкоголиком не просто, даже с выздоравливающим. Смирение, да, я просто пошла на колени, да, вот к Богу просто побежала, прям бегом. Вот, не было у меня уже возможности наговаривать спонсору, скорее всего, наговаривала бы ей там, да. Я говорю, ну, у человека просто плохое настроение, он нашел кроссовки, пошло не по его плану, такое тоже иногда бывает, и меня это дело никак вообще не касается. Вот, моя задача сейчас пойти, да, и сделать что-то полезное, да, для кого-то. Мне нужно это просто смирение, это принять все с миром, что бы ни произошло, и понять, что меня это никак не касается. И вот когда я села за компьютер, да, я открываю свой телефон, а там, дорогая, я тебя люблю, все будет хорошо. Ну вот, все. Мне не надо там бежать, потому что раньше бы это бы закончилось тем, что я бы стала доказывать, да не трогала я твои кроссовки, да. Да я не виновата. Они сами куда-то там пропали. Все просто. Принять с миром, никого не переделывать. Да? 10-й шаг лучше сделать. Вот это прям посмотреть, а где я там поучаствовала. Вот. А вдруг я действительно эти кроссовки куда убрала и не помню. Это так.
Спасибо. Я благодарю Бога за то, что он меня поставил ведущим на этот спикер. Так, следующий вопрос, Диана. Вопрос от Трофима. О, интересно все будет. Благодарю, Диана. Могу даже догадываться, за кем Диана замужем. Знаем одного финна с Латвии. Такой вопрос, Диана. Как ты считаешь, каждая ли жена выздоровевшего алкоголика нуждается в Аланоне?
Ну, мой опыт показывает, что да. Я, по крайней мере, не встречала людей, которые жили с алкоголиками, находящимися долгое время, да, в употреблении, которые были бы адекватны. Я считаю, что да. Знаете, ко мне попадают девочки, это, опять же, удивительное просто чудо, просто какое-то чудо, что Бог творит. Вот приходит девочка на группу. Она говорит, я больше не могу, я с ним 12 лет, я развожусь, я его ненавижу, он не пьет, я его ненавижу. Она носит с собой такой мешок вот этих вот обид, вот этих вот ресентиментов. А поверьте, ребята, вы так старались в своем употреблении, что там не один мешок вот этих вот обид. И она это носит с собой годами. И этот груз ее просто придавливает. Я в какой-то момент оказалась просто придавлена, как под бетонной плитой всеми этими обидами. Невозможно это выдержать без Бога. Это нужно, от этого нужно избавляться. Вот. И когда ты смотришь на эту девочку, и она идет вот в эти шаги, и проходит год, она прибегает на собрание, у нее сияют глаза, она говорит, девчонки, как я люблю своего мужа. О боже, это просто чудо какое-то. Вот, поэтому, ну, опять же, это только мое, я считаю, что надо. Куда она эти обиды денет? По каким карманам там растолкает? Карманов не хватит, ребят.
Спасибо огромное за ответы на этот вопрос, Диан. А, так, далее у нас вопрос от Зарин. Ой, там столько благодарности. Прям вообще, типа на всем, прям молодец. Так, вопрос от Зарины. Диана, ты сказала о муже, то он выздоровел. Каким образом это произошло? Возможно, ты имел в виду, что в процессе выздоровления? Это первое.
А, так, сейчас я вообще запуталась, ладно. Выздоровевший алкоголик – это человек, сейчас, который делает программу. То есть 13 лет, там, да, 14 уже, да, человек делает программу. А нет, 14 он ее не делает, вру. Какое-то определенное, в начале трезвости он ее там не делал, он был сухой алкоголик, скажем так. А потом, когда он сделал программу, это выздоровевший алкоголик. Если я там правильно все это помню. Человек в шагах.
Ну, в принципе, да, надо быть в программе, чтобы понять это, да, я вот знаю. Так, тогда второй вопрос от нее. Какие принципы программы выздоровления ты чаще всего используешь? Благодарю.
Принцип программы. Слушайте, вы знаете, для меня сегодня, наверное, самый главный принцип программы – это Бог. Дальше. Бог есть любовь. Любовь есть Бог. Бог – любовь. Как угодно. То есть от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. И когда я обращаюсь сразу туда и помню это, вот, то все остальное начинает работать автоматически просто. Просто автоматически. Вот, если коротко.
Спасибо огромное, Диана. И вот еще у нас вопрос от Татьяны Кузбасс. Ну, в принципе, ответ был, но еще раз послушаем. Диана, спасибо. Как сегодня и тогда обстоят дела со смирением?
Тогда никак. Вообще никак, как они обстояли дела. Не было у меня никакого смирения. Я не могла смириться с тем, что у меня родители алкоголики. Я никогда не считала себя частью семьи. Мне все время хотелось из этой семьи куда-то сбежать и убежать. Да, отсюда тщетные попытки в подворотнях найти себе хорошего мужа. Вот. Поэтому, никакого смирения никогда не было. Я не могла смириться с тем, да, что у меня ребенок игроман. Да, то есть даже уже будучи в программе, я все пыталась его переделать. То есть я все время ждала, что придет какой-то там, я не знаю, найдется кто-нибудь с волшебными словами, и произойдет, да, какое-то чудо, а сегодня я понимаю, да, что это чудо может совершить только Бог, и до Бога можно дойти только на своих двоих, вот, никак не по-другому, и моего ребенка там, да, там свой путь, со смирением, как с кроссовками, ну, что, просто приходится, у меня выбора нету, иначе я просто сдохну, вот, чем больше я борюсь против кого-то или чего-то, да, мы перестали бороться с кем-либо или с чем-либо. Тем больше, да, я натыкаюсь на сопротивление этих людей или этих ситуаций, и тем больнее мне, чем быстрее я все это отпущу, да, приму это со смирением, чем быстрее я отдам это Богу какую-то там ситуацию, да, разрулить, или чем быстрее я отдам человека в руки Бога, тем быстрее Бог начнет работать. Либо в жизни этого человека, либо в какой-то там, да, конкретной ситуации. Мне нужно просто как можно быстрее это все передать в руки Бога. Сегодня я это делаю быстрее, чем раньше, скажем так. Все.
Спасибо огромное за ответ. И вот еще вопросик такой. Вопрос от Светланы Хабаровск. Здесь вот, моя дочь винит меня, что я сломала всю ее жизнь. Она не пьет и не курит, но очень нервная. Неужели у нее такая же участь?
Вполне возможно. У нее участь. Слушайте, вы знаете, вот это вот такая, как я. Знаете, говорят, что алкоголики пишут, да, сценарии в виде ужастиков. Я не пишу ужастики, я пишу сценарии к мелодрамам. Мелодрамам, где все страдают. Мы страдаем от того, что мы пьем. Потом они бросили пить, и мы страдаем, потому что они бросили пить. Потом они страдают, потому что те заболели от того, что бросили, и поэтому они страдают, мы страдаем. А потом они умерли от того, что они много болели и страдали. А потом мы страдаем, потому что те умерли, а те не умерли. Короче, все страдают. Вот мой сценарий. Так или иначе, там где-то очень сильно плохо, все умерли, и все в страданиях и в слезах. Я постоянно страдаю, вот такой вот, да? Поэтому вот это вот, какая судьба, да, какая участь ждет моего ребенка, да я без понятия. Меня ждала участь, вот мой план был какой, когда я дошла до ручки. Диана, иди к психиатру, тебе выпишут таблеточку, и ты станешь клиентом психиатрической клиники. Вот это был мой план. А Бог такой, сообщество пойдешь, вон, к алкоголикам. Понимаешь? Возьмешь большую книжку, начнешь ее читать, и будешь радостно, свободно и счастливо. То есть вот он, план Божий, да, и мой план, да. Я же страдалица такая. Поэтому план на жизнь детей, блин, да откуда я знаю, какой там у Бога план? Я без понятия. Вот таким вот образом меня Бог к себе привел. Вот. И вот эта одержимость, кстати говоря, да, вот, а это реально просто одержимость была, не знаю, там, да, доказывать свою правоту. упиваться страданиями и желать смерти своим близким, а я реально желала им смерти, и удивлялась, да, что со мной не так, а потом я оправдывала, что со мной все в порядке, я желаю им смерти, потому что они такие нехорошие, это просто вот такое хождение по кругу. Вот. Я не знаю, какой план у Бога на твою дочку, или какой план у Бога на моего сына, но я сегодня просто очень четко вижу, что мой ребенок – это клиент 12-шаговой программы, у него однозначно алкогольное мышление, это вот у меня книга вся, ну, рваная, прям скотчем переета, причем это уже вторая книга «Клан», то есть, понимаете, я очень активно по ней работаю, я ее наизусть знаю, но вот это вот, я вижу, что это про моего ребенка, но не, вот я не могу объяснить, почему он до сих пор трезвый. Ну, если можно, конечно, да, там сравнивать как-то зависимости, по всем вообще, вот по всем вот этим, не знаю, параметрам, он должен был бы давно уже бухать, а он этого не делает. Поэтому откуда я знаю, какой у него там путь вообще? Кто его знает? Я просто знаю, что Бог милостив. Нам постоянно предлагается идти и работать с другими, да, пока Бог будет налаживать мою жизнь. То есть я делаю программу, и Бог в это время будет заботиться о моей жизни. Я очень плохой наладчик. Я без понятия, что нужно твоей дочери. Я не знаю, какая ее участь ждет. Я не Господь Бог. Вот. Поэтому я сегодня делаю программу и знаю, что в это время Бог заботится о моем сыне. Он сегодня трезвый, слава Богу. У него сегодня есть что покушать. Он живет, не знаю, там, да, в центре Хельсинки. И есть крыша над головой, опять же, да, одет, обут, слава Богу. Руки-ноги так и не обморозил в своей Лапландии. И очень это все прекрасно. Кстати говоря, вы знаете, я здесь буквально, я не помню, делилась я сегодня этим или нет, на днях ходила с ним, гуляла, шли мы с ним по улице, и разговор так зашел, и, в общем-то, я ему говорю о том, что, слушай, говорю, если ты будешь смотреть на эту ситуацию вот с этой точки зрения, в какой-то момент, говорю, ты окажешься на улице без средств к существованию, и это очень может плохо, да, печально для тебя кончится. На что он мне ответил, как по-доброму, говорит, а тебе какое дело? Блин, а действительно, а какое мне дело? Понимаете, какая штука? Не моего ума дело вообще. Это ребенок Божий, который идет по своей дороге, а я туда постоянно пытаюсь это, ну, вмешиваться между Богом и уже взрослым человеком. Ему сегодня 23 года. Мама, куда ты лезешь? Я могу просто за него помолиться. Все. А дальше куда он там пойдет? Вот, знаете, мне ведь говорили... Диана, не связывайся с ним. Диана, куда твои глаза смотрят? Эти люди моментально становились врагами номер один, потому что такой, как я, нельзя говорить, что мне делать. И чем больше мне говорили, как мне поступить, да, тем больше я действовала наоборот. То есть это вот как руку тебе начинают, да, вот так вот туда, назад заламывать. И вот чем, ну, а я начинаю изворачиваться, тем больнее я себе делаю. Ну, помню, как вот он в Лапландию собрался, я ему говорю, ты оденься, ты ножки себе отморозишь, да, там, не знаю, ампутация будет. А он меня не слышит, все, что я вызываю, он, понимаете, только приступ агрессии в свой адрес. Он слышит, мама пила, жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу мне над ухом. Все, ну, что я могу сделать? Да ничего, я могу просто за него помолиться. Пока живой засранец, бегает он на своих двух, ничего не отморозил, все нормально. Вот так вот. И я при этом не умираю больше, понимаете? Я убивалась просто, доказывая другому человеку, что ему делать, сколько ему пить, куда ему там ходить, да, и что ему носить. Вот оно, мое заболевание. Это я одержима, да, моя картина мира. Все должны жить правильно. Правильно одеваться тепло в Лапландию. Ну вот как-то так.
Спасибо огромное, Диана, за ответ на этот вопрос. Да, мне говорили, что вот эта статья к женам, она, это было раньше написано, когда одни мужчины были алкоголики, сейчас можно это разделить, потому что очень много, можно даже на себя прибрать. Так, и у нас еще один вопросик от Ксении Кей. Диана, спасибо огромное. Ты сказала с миром относиться к больнухам мужа. Иногда просто нет сил. Что делаешь?
У нас... Была, да, одна дилемма, да, какая? У нас недостаток силы. Вся сила, она у Бога. У меня нету силы самой с этим справиться. А у Бога она есть. Вот. Поэтому, если мне что-то не нравится, мне нужно быстренько взглянуть на себя в формате 10-го шага. Просто прям бегом в десятку. Помолиться, увидеть свои дефекты, звонок спонсору и бегом бежать делать добрые дела. Все. И отойти от мужа куда подальше, если он сейчас в заболевании. Почаще сходить на собрание. В Аланоне об этом очень много говорят, что делать, да, с такими мужьями. Десятка, однозначно десятка, прям бегом.
Так, спасибо огромное, Сивас. Так, дальше. Вопрос от Дарьи. Я в программе, а партнер продолжает активное употребление. Как понять, я все еще в роли созависимого терпящего угодника, или же я терпеливая и любящая Лоис?
Ну, во-первых, я же не знаю в программе, да, вообще шаги, они все ставят на свои места. Опять же, у нас все написано, не надо изобретать велосипед, да. Мне предлагается, да, пройти программу, мне предлагается написать инвентаризацию, да, взглянуть на себя, посмотреть, да, на свои ошибки, а дальше мне говорится, возьмите книгу и начните проводить людей. То есть, ну, все, мы ничего не выдумываем. И в какой-то момент правильные ответы, ну, начинают приходить, действительно, это обещание, да, 10-го шага, правильные ответы начинают приходить просто сами, или 11-го, господи, я сейчас запуталась. Правильные ответы начинают просто приходить сами собой, ты вдруг начинаешь понимать. Но это же все нужно разбирать, ну, как я могу сказать, ну, так вот, знаете, так вот со стороны, там, ну, правильно там ты делаешь, да, что-то или неправильно, вот, и я без понятия. Я просто знаю, что независимо от того, опять же, да, что делает мой близкий, я могу быть радостной, свободной и счастливой, независимо от того, употребляет он, ну, или не употребляет, как он себя ведет, хорошо или плохо. Опять же, да, в моем понимании хорошо и плохо, оно очень сильно искажено, мое видение, вот это хорошо и плохо, ну, как выяснилось, я этого не знала. Вот. Поэтому, ну, я не могу так ответить. Ну, вот, если я вообще понятно, да, там что-то, честно, говорила.
Да. Что-то хотел сказать? Так, еще раз скажу, тебе опять много-много благодарностей, поэтому тебе огромная благодарность и суперская, то есть спикерская. И вопросик у нас от Залины Урсак. Еще раз. Позвольте задать последний вопрос. Как часто вы применяете принцип осознанного контакта с высшей силой по дню? Как понимаете волю Бога в вашей жизни? Благодарю.
У меня бывают такие дни, когда я просто хожу и под нос себе бубню: Господи, да будет воля твоя, да будет воля твоя, да будет воля твоя. Без перерыва. Вот такие дни бывают. Я не могу только сказать, сколько раз в день. Сколько понадобится, столько и буду. Все. И вторая там часть вопроса какая была? Я пропустила немножко. Не слышно. Микрофончик, ведущий, Николай.
Окей, спасибо. Как вы применяете принцип осознанного контакта с высшей силой, да, под ним? И как понимаете волю Бога в вашей жизни?
Волю Бога в моей жизни, да, опять же, возвращаемся к тому же самому. Если... там есть любовь в чистом ее виде, да, и нет никакой моей корысти, то это однозначно от него. Вот. Если там есть хоть какой-то малейший намек на мою выгоду, вот, чтобы мне было комфортно, да, переделать другого человека для того, чтобы мне было комфортно, удобно, и чтобы я не страдала, ну, ну, это однозначно не от Бога. Прям 100%. Бог не будет никого переделывать под меня только для того, чтобы Диане было удобно, ну вот, и комфортно. Однозначно не будет. Вот. Ну, наверное, вот, если коротко, то так.
Может, не коротко, время еще позволяет.
Краткость, ну, сестра таланта.
Ну, хорошо тогда, как скажешь. Тогда еще вопросик, спасибо тебе за этот, и вопросик от Анны Курниковой. Диана, спасибо. Какая классная спикерская. Я потомственная алкоголичка. Папа в постоянном употреблении. Пьет уксус, когда алкоголя уже нет. Я ходила к нему с 12-м шагом, но он не хочет. Сейчас с ним не общаюсь. Нужно ли настаивать?
У меня дедушка, царствие ему небесное, третий муж моей бабушки. Третий муж, третий алкоголик. Вот. Когда в доме заканчивался алкоголь, Это был Советский Союз. Мы бабуля купили на день рождения, на юбилей духи французские. Жуткий-жуткий дефицит. И в какой-то день мы просыпаемся все дружно, а духов нету. Вот, выпить было больше нечего. Дедушка решил похмелиться. И я помню, как вся семья последующие лет 5 гнобила дедушку за выпитый флакон духов. Это я не знаю, как он это выдержал. Я понимаю, почему он пил. Потому что если бы мне в течение 5 лет говорили о том, как ты там однажды написала в тапке, вот каждый день, изо дня в день мне туда бы тыкали, я бы не то что запила, я не знаю, я бы, наверное, в окно бы выбросилась. Поэтому у нас вся программа, она о готовности. Человек просто не готов слышать, да, вот, правду. Потому что если ко мне за, ну, не знаю, возьмем, наверное, полгода, да даже 2 месяца до того, как вот этот алкоголик, мой нынешний муж, тогда, да, делал мне 12-й шаг, сказали бы, что проблемы у меня, и что нужно выздоравливать мне, и я бы сказала, ребята, идите вы все лесом. Программа, она только, да, только о готовности, поэтому вот, мне надо ваш чат включить. Потому что я тут помню, тут не помню, что называется, что меня там спрашивали.
Спрашивали, вот. Стоит ли настаивать.
Да нет, не стоит. Зачем? Ну, так. Ты можешь, конечно, попробовать. Вот, посмотри, что получится. Ради бога, попробуй. Но я могу одно сказать по собственному опыту. Еще раз говорю, да, чем больше я пытаюсь что-то, да, чего-то добиться от другого человека... А я что хочу? Я хочу, чтобы он протрезвел. А почему я хочу, чтобы он протрезвел? А потому что мне неудобно иметь дедушку-алкоголика, мне неудобно иметь папу-алкоголика. Мне неудобно. Они мешают моему комфорту. Поэтому я хочу, чтобы они протрезвели. И ни разу я не думаю о том, что на самом деле, да, они просто умирают от этого заболевания. Я видеть не хочу о том, что это болезнь. Слушайте, знаете, вот это... Иди-ка посмотри в зеркало, да, что видишь? Ни одна человеческая сила. На Бога похожа. Если нет, отстань. Вот. Мы можем, да, у нас, ну, есть же конкретные, да, инструкции, как делать 12-й шаг вот, в голове, работая с другими. Вот. И удивительная вещь, да, там же, опять же, да, нам дается, да, такая рекомендация, что лучше это сделать без присутствия жены, ну, да, там, то есть, чтобы родственники не присутствовали. Если бы мне сказали бы это свои, вот смотрите, я услышала своего нынешнего мужа тогда, потому что он не был моим мужем, нас с ним вообще ничего не связывало, никаких романтических отношений, то есть вообще ничего, это был совершенно посторонний человек, и я его услышала. Прожили мы год вместе, он подходит ко мне, говорит самые правильные вещи, он говорит, Дианочка, у тебя там проблемы, тебе там надо там в 11, я не знаю, тут еще там где-то что-то. Я глухая, у меня вот 2 огромные такие вот затычки в ушах, и я говорю, отвали, я без тебя разберусь, я буду умирать, но я никогда не признаюсь, что у меня сейчас проблема тебе. Я пойду, получу свою порцию боли, пойму сама, что у меня проблема, и только после этого я пойду звонить спонсору, помоги. Только тогда. Вот, поэтому... Человеку, когда он находится в глубоком употреблении, ну, не знаю, то надо, наверное, у алкоголика все-таки спросить, не у родственников, но я точно понимаю сегодня, да, что делать 12 шагов, потому что бесполезно, они не услышат, тем более от своих. Лучше это, чтобы это сделал посторонний человек. Вот. И лучше из АА, это однозначно. Но ребенок не будет слушать меня, я знаю.
Спасибо огромное, Диана. Ну да, это вот, ну, личное мнение, что очень-очень редко ты можешь прислушиваться из семьи к другому, ой, к твоему родственнику. Это прям, ну, я бы лично вилы прям ставил. Ну, так и дело. Так, тогда вопросик от Натальи Гавриловой. Яна, спасибо. Я живу в Хельсинки. Интересно, какие же вы сообщества посещаете, или если посещаете? Какие же вы сообщества посещаете, если посещаете?
Посещаем, конечно. У нас группа «Аланон» уже 3-й год работает успешно, русскоязычная. Вот. Хожу каждую среду. Район Кампи. Кстати говоря, вот имя не помню, да, девушки, что если зайти на сайт alanon.fi, там рюхмат будет, да, там наша группа, мы официально зарегистрированы, там будет наш адрес, наши контактные данные нашей группы, так что добро пожаловать. Вот.
Наташа.
Наташа, да. Вот.
Отлично. Так, тогда еще у нас спасибо, Дианочка. И еще вопросик от Елены. Диана, спасибо большое за искренность. Есть ли у тебя проблемы с низкой самооценностью? Низкой самооценностью и зависимость от похвалы значимых людей. Есть ли у тебя проблема с низкой самооценностью и зависимость от похвалы значимых людей?
Конечно, есть. О, еще какая. Вся моя самооценка, она берется извне, она не берется изнутри. Я же как говорила, да, что она была сформирована, да, далеко в детстве, да, в далеком. Поэтому если мне говорят, что я хорошая, я в это верю, ой, здорово, значит, я что-то сделала хорошее, я молодец, да. А если вот он не может найти кроссовки, я буду чувствовать себя просто очень сильно нехорошо, мягко говоря, да, вот, что я там, да, в чем-то виновата. Ну, говорю, программа, она позволяет... Что значит программа? Когда я в хорошем духовном состоянии, то меня задеть невозможно. Я уменьшаюсь вот до этих самых человеческих размеров, да, мое эго, оно отступает. Поэтому я сегодня именно отслеживаю, да, вот этот вот тот самый свой осознанный контакт с Богом. Вот когда я с ним, мне вот, ну, все равно там, что мне говорят. Мне там скажи, слышь, Диан, ну, у тебя там руки из одного места, да, ну, ты вообще дур там тупая. Ну, ты посмотри, подумай, ну, больной человек, ну, что с него возьмешь? Вот. А если я буду в плохом духовном состоянии, вот я там, да, с утра проснулась, нет, у меня ни молитва, ни 11-го шага, и что-то я там побежала, да, там, жить сама своей жизнью, типа, а, Господи, привет, побежали. Вот, и мне говорят то же самое. Да ты что? Ну, все, меня уже задели, потому что мое эго, оно, ну, о, оно растет. Вот, поэтому нет, когда я слежу сегодня, да, именно за своим вот этим осознанным контактом с Богом, задеть меня практически невозможно. Вот. А сегодня я была, конечно, в жутком стрессе перед этой спикерской, тут эти кроссовки, думаю. Вот так. Так что да, конечно, зависит.
Что за фирма этих кроссовок была? Так, ну ладно, не рекламирую. Так, Дианочка, так, вопрос. У меня вопросик от меня теперь, вопросик, знаешь, какой? Вот до того, как пришла в программу, ты верила в Бога, там, в высшую силу? Именно вера была у тебя?
Вера пришла именно тогда, когда я потеряла ребенка в лесу. Вот это вот действительно, я тогда, вы знаете, это был самый, наверное, самый страшный 6 часов в моей жизни. Я никогда в жизни так не боялась, потому что я понимала, что из этого леса он просто живым не выйдет. Понимаете, вот эта вот пурга, ураган, вот это вот, где все дороги замело, там действительно там, ну, выше, чем по колено снега намело. Абсолютно непогода, когда ты стоишь, такая полная дезориентация, ты не понимаешь вообще, в какую сторону тебе идти. Он мог пойти, говорю, в ту сторону, где леса. Вот там 400 километров подряд. Ну, дорожек не видно, ни одного опознавательного знака, нет ничего, это лес. И ребенка нет. У него нет с собой ни телефона, вернее, телефон у него сел, поэтому, да, была проблема, чтобы было до него не дозвониться. А ребенок очень замкнутый, он вот такой же, как и я. Вот он лучше умрет, да, но никого о помощи не попросит. Вот. Вот из этой оперы. И я понимала, что все. И вот тогда я впервые в жизни я помолилась. Я до этого никогда не молилась. Но удивительно, я не знаю, я всегда знала, что Бог есть. Но мне казалось, что это такое очень скучное занятие, ходить в церковь, что туда ходят одни бабушки в этих длинных юбках с этими косынками. Ну, а я молодая, мне еще жить хочется, мне как-то куража, веселья хочется. Там это, он, видите, муж сегодня мне Мальдивы тут организовал на заднем фоне. То есть мне хочется праздника жизни, да, а мне предлагают вот это вот, вот это вот все. И я решила, что я обязательно пойду в церковь, ну, когда состарюсь. Вот. То есть сейчас я молодая, я еще погулять хочу, но в Бога я всегда верила.
Спасибо огромное, Диана. Да, тут по поводу уже спрашивали, что там за море, откуда девушка. Объяснили людям, что это фон. А еще тогда... Сейчас тогда секундочку, опа. О, тут вопрос такой, смотри, Диана, спасибо, от Дмитрия, Екатеринбург. Как мне решить вопрос для себя, чтобы тещу командира из своей семьи на свое место поставить, а отправить?
Никак. Тещу командира. А какое ее место? Вот у меня вопрос, а какое ее место? Она мама твоей жены. Ну, какое ее место? Это глубоко больной несчастный человек. разрушенная, опять же, как я сказала, да, вот она тащит на себе там не то, что мешок обид на алкоголиков, да, а целый самосвал на себе прет. Вот знаете, у нас вот здесь, сейчас, секунду, я даже процитирую, сейчас, вот оно. Как животные в упряжке, мы терпеливо с огромными усилиями карабкались и падали в полном изнеможении после каждой очередной попытки добраться до участка сухой земли. Слушайте, ну что вы хотите от этого человека? Она глубоко больной, несчастный человек. Опять же, на место. Я рекомендую начать слушать спикерские аланоны. То, что я делала для того, чтобы мне научиться было понять болезнь алкоголизм, я слушала алкоголиков. И могу только, ну опять же, да, только порекомендовать начать слушать спикерские аланоны для того, чтобы научиться понимать своих родственников, да, потому что они очень страдают. У нас же здесь, да, написано, что... сейчас, секундочку, о том, что... где-то... А, вот, жены и дети таких алкоголиков проходят через кошмарные мучения. Ребята, это кошмарные мучения на самом деле, жить рядом с действующим алкоголиком. Это... Жить в страхе, жить в злобе годами, десятилетиями, распедаливая все эти проблемы, которые городит алкоголик. Слушайте, ну... вот у алкоголика проблема, там, да, на работу надо выйти, по счетам надо заплатить, он думает, ой, твою мать, я пошел там стакан водки и все. И у него все проблемы решены. А у этой тещи ей нужно решить проблемы, которые создал ты, потому что ей нужно подумать о том, как и чем накормить свою дочь, как заплатить по счетам, внукам надо дать, там, я не знаю, отвезти на кружок. То есть она выполняет обязанности, на секундочку, главы семьи. А глава семьи – это ты. Вот вопрос. Ну, то есть тут надо разбираться на самом деле со спонсором и очень так, да, в четвертом шаге, в формате четверки, конечно, и слушать аланоновцев, да, чтобы понимать, что насколько они разрушены. Реально люди годами живут в злобе, в страхе, в постоянном напряжении. Знаете, у меня бабушка, опять же, да, Царствие Небесное, мы жили, нас было... Бабушка, я, мой младший брат и папа в одной комнате, а в другой жил дедушка-алкоголик. Мама уже там, да, отдельно бухала с отчимом. Так вот, он проснется в час ночи, вот он днем спит, бабушка днем на работе. Ей 70 лет, она на работу ходит, потому что концы с концами не свести. И вот он просыпается в 2 часа ночи, вот так вот по столу на кухне. Бабка, щи тащи. И вот бабка бежит, разогревает ему щи. До 5 утра она ведет с ним беседы, потому что иначе, если она не будет этого делать, он пойдет и перебудет весь дом. И бабушка давала себя в жертву. Она была настолько уже измужена, потому что вот 70 лет человек работает, она пашет, она еще умудрялась за домом смотреть, за внуками присматривать, за моим отцом, алкоголиком. И, как это называется, да? И развлекать по ночам своего мужа-алкоголика. Вот что хотеть от такой женщины? Какая она должна быть? Вот бегать радостная, свободная и счастливая? Да она не может. Она несчастная женщина. Вот как-то так. Надеюсь, ответила.
Спасибо. Лично для меня, да. Спасибо, Дианочка. Так, Дианочка, у нас осталось еще где-то минутки 4. Есть вопросик на эти 4 минутки. Дианочка, от каких дефектов твоего характера ты страдала больше всего? И какие дефекты труднее всего уходили? Это Валерия Золото.
Уходили. Да никуда они не ушли. Они все здесь со мной. Куда им деваться-то? Самый-самый-самый. Ну, у таких, наверное, как мы, это саможалость. Мы упиваемся этим. Да, вот мы страдалицы, потому что мы обвиняем постоянно, да, своих близких в том, что с нами происходит. Да, в этом есть доля их вины. Но... там есть и моя ответственность, да, и я там не показал, да, 4-5 шаг, то есть прям открылись глаза, да, на то, каким провокатором была я на самом деле, как много ситуаций можно было бы избежать вообще, вот. Поэтому дефекты, да, у меня саможалость, я очень легко в это впадаю, я сразу самая бедная и несчастная, меня никто не любит, знаете, у меня вот муж иногда просто, я какую-нибудь фигнюлька мне в голову попадет, я еще сама не могу понять вообще, что там такое разматывается страшное и нехорошее, что за зверь такой, ну вот, и у меня, видимо, на лице просто все написано, и вот он смотрит на меня, он моментально меня считывает, и говорит, солнышко, говорит, что случилось, я говорю, все хорошо, он такой, что, опять тебя никто не любит, я говорю, да, То есть, все, меня никто не любит, потому что я опять жалость к себе, я еще даже не понимаю, почему я в этой жалости к себе варюсь, но она жалость к себе. Вот, надеюсь, ответил.
Спасибо огромное. И так, тогда я еще один вопросик задам, как раз на пару минуточек. А, Дианочка, а у тебя вот возникает такое чувство или страх, знаешь, вот, ты, у тебя все через боль доходило, а вот чувство там или страх потерянного времени, то есть потерянных лет, что вот, эх, если бы поступило по-другому, все было бы круче. И как ты с этим работаешь, если вот?
Опять жалость к себе, я самая бедная и несчастная, если бы я когда-нибудь пришла пораньше. Вот она жалость к себе, самобичеванием заняться, это же мое любимое. Мое любимое это что, да? Это покопаться вот этой палкой в этом прошлом, ну реально, да, вот в этом вот во всем, да? Вот, и поупиваться этой жалостью к себе, да? Если бы, да слава Богу, что я пришла сейчас, какая разница вообще когда? Спасибо Господу, вот это все, да, жалость к себе, да, знаете, такой неблагодарности на самом деле, да, что моих родителей сегодня нет в живых. Моя бабушка, она, господи, блин, она действительно, она как загнанный зверек всю жизнь была, и тяжелейшая вообще судьба и жизнь, и умерла, ну, да, я не знаю, три деда, алкоголик от алкоголизма, то есть, понимаете, ну, папа умер в страшнейших мучениях, а я сегодня живу, радуюсь, понимаете, у меня брат зависимый, да, вот, ну, до сих пор у него там, да, проблемы, и, а я живу радостная, свободная, счастливая. Да какое я имею право сидеть сейчас, да, и говорить там Богу, ну, выдвигать ему эти претензии по поводу того, что ты мне раньше там это не приволок эту программу. Да спасибо тебе, Боже. Ну, вот и все.
Спасибо огромное, Дианочка. Да, здесь есть вопросы, но времечко подходит к концу. Еще раз я напомню, там ребята просят телефончик в чат, чтобы скинула. Вот прямо да, уже... Поэтому спасибо тебе огромное. Я буду завершать наше собрание. Спасибо за спикерскую. Вот лично от меня тебе огромная благодарность. Ну, все отзывается не только жен, но вот у меня прямо дрожь по телу прошла внутри от многих моментов. Особенно, где вот мужа искала с белым аистом. У меня такое было, я жену искал. Вот, поэтому огромная тебе еще раз благодарность. И скинь, пожалуйста, номер телефона. А я буду закрывать собрание. Наше собрание подошло к концу. Спасибо, что предоставили мне возможность провести это собрание. Друзья, ссылка на седьмую традицию Международной ассамблеи выложена в чате. Есть возможность принять добровольное пожертвование из разных стран. Спасибо. Когда же мы выказываем щедрость и пускай деньги в шляпу, это служит признаком нашей благодарности за проявленное к нам милосердие и свидетельством острого желания поделиться тем, что мы обрели со все еще страдающими алкоголиками. Билл Уилсон. Закончим наше собрание декларацией ответственности АА. Если кто-либо где-либо в беде, ему нужна наша помощь, АА всегда будет рядом.